Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Прямой эфир. Программа «Про фитнес». Про фитнес и не только. Можно на нас смотреть прямо сейчас. Есть трансляция в телеграм-канале радиостанции. Есть трансляция видео и в аккаунте ВКонтакте. И на ютюбе радиостанции. Поэтому можно туда сразу идти и радио не только слушать, но и смотреть. Также есть телеграм-бот, который принимает ваши сообщения. Будут вопросы, задавайте. Говорит МСК-бот в одно слово. СМС-портал плюс 7 925 48 948. Будем говорить про кожу, про фитнес, про косметологию и как это все связано с движением, а может быть, никак не связано. Александр Быканов, косметолог, дерматовенеролог, сегодня у меня в гостях. Саш, привет.
Всем привет.
Самая наболевшая тема, или не наболевшая, но всем знакомая, это целлюлит. Давай с нее начнем, потому что не все знают, что это такое, что называют целлюлитом. Всех он пугает, апельсиновая корка, и всех постоянно хотят от него избавиться. Никто не хочет его полюбить. Мы знаем, что у женщин его больше, у мужчин практически не бывает, и женщина всю жизнь борется с этим недугом или не недуг. Что это такое?
На самом деле целлюлит, хоть и принято называть, но более грамотное название — липодистрофия, от этого оно все и входит. То есть, что у нас есть в коже? Есть три слоя: эпидермис — это самый поверхностный слой, похожий на панцирь или на скафандр. Дерма — слой, где есть кровеносные сосуды, клетки кожи, там коллаген, эластиновые волокна, именно там кожа стареет. А есть третий слой — подкожно-жировая клетчатка. И подкожно-жировой клетчатки у женщин есть перегородки, которые прямые. У мужчин почему-то эволюционно так сложилось, что эти перегородки, они поперечные, они идут в разные стороны, похожие на пчелиные соты. И когда между этими перегородками скапливаются жировые клетки, они накапливаются, и эти перегородки еще и начинают сдавливаться, и сверху кожа начинает образовывать бугры. У мужчин такого не происходит, потому что есть сетчатость вот этого строения, и даже если эти клетки внутри, они заполняются, то они не давят на поверхность. Поэтому у мужчин чисто анатомически именно того целлюлита, о котором все всегда говорят, или более грамотно, как мы уже с вами выяснили, липодистрофии, не бывает. Но при этом у мужчин может быть ожирение, дряблость кожи, это спокойно. Вот. И вот эта липодистрофия раньше считалось, что по большей степени из-за генетической опосредованности и развития жировых клеток. Считалось, что адипоциты, клетки жировые, которые составляют подкожно-жировую клетчатку, они активизируют свой метаболизм слишком активно, растут, разрастаются, и из-за этого целлюлит появляется. Но современные данные где-то начала 2010-х годов выявили, что на самом деле вот этот целлюлит образуется за счет того, что перегородки в подкожно-жировой клетчатке, они начинаются укорачиваться. Такое укорочение называется фиброзирование, то есть как будто бы там скапливается соединительная ткань, как рубец. И в результате вот эти вот клетки жировые, когда скапливаются, даже если их немного, то они все равно, ну, кажется, что их много, потому что пространство меньше становится, потому что все сдавливается, укорачиваются их стенки. Как в «Звездных войнах» в 4-м эпизоде, когда там Люк Скайуокер попал в яму, и его начали сдавливать стены. Вот то же самое происходит с жировыми клетками. Вот, а потом становится кожа неровной. Поэтому мы не должны думать про целлюлит, что это какая-то патология, что-то не так. Он есть у всех женщин, это статистика, вот, просто в разном возрасте он может появляться и с разной степенью выраженности.
Ну, смотри, значит, если больше жировых отложений, значит, он виден сильнее или не обязательно такая закономерность?
Не обязательно. Есть очень много худых и моделей, звезд, которые в соцсетях, там у них был тренд, там лет 10 назад, типа, показывать себя как есть. Да нет, не 10 лет назад, 5-7 лет назад, да. Потому что изначально, когда соцсети появлялись, там показывали всегда красивую картинку. Но красивая картинка всем приелась, поэтому люди начали показывать, как есть. Вот, смотрите, я худая, но у меня есть целлюлит. Поэтому от массы тела он не зависит. Но здесь есть интересный момент. Единственное, что может быть полезным, это спорт, правильное питание и так далее, и так далее. Благодаря чему у нас уменьшается просто площадь тела, за счет уменьшения площади тела, за счет мышечного тонуса, он визуально может быть намного более-менее виден. Вот, поэтому делать какие-то процедуры, типа колоть липолитики, какие-то массажи и все остальное, оно, как правило, бесполезно. Вот, оно, ну, как просто деньги на ветер. Даже в 2020-х годах хирурги подумали, что ага, мы можем взять наш неодимовый лазер, войти в подкожно-жировую клетчатку, все эти спайки надорвать, порвать, просто чтобы выровнять вот всю часть. Угу. Но исследования показывают, что у большинства эти спайки потом опять образуются, либо эффекта недостаточно, очень тяжелая реабилитация, и оно того не стоит. Поэтому эту процедуру в такой вот массе не делают, как, допустим, пластику носа и так далее, которые действительно себя зарекомендовали.
А есть какое-то предположение научное, почему у мужчин меньше такого строения, почему не укорочены эти стенки? Ведь жира, я так понимаю, может быть одинаково у мужчин и у женщины, но у женщины видна бугристость, а у мужчины, допустим, нет.
Все дело как раз вот в этой сетчатости, то есть строение сетчатое. Почему так? Возможно, как предполагают ученые, это нужно для того, чтобы выносить ребенка. Потому что во время беременности живот он начинает очень сильно мощно растягиваться, и потом, опять-таки, в большинстве случаев он возвращается обратно, и все хорошо. И дело здесь не только в эластичности кожи, а именно в подкожно-жировой клетчатке, которая также позволяет коже растянуться. И предполагают, что для этого. Но достоверно наука точно объяснить не может.
И целлюлит бывает не только на ягодицах, допустим, а и где-то в других местах. Везде может быть?
Чисто в теории, да. Вообще на любом участке кожи, где просто подкожно-жировой клетчатки достаточно много.
Понятно. То есть можно просто обычно либо ноги фотографируют, либо ягодицы, либо где-то руки. А, живот еще, да?
Живот, да. Ну, просто это места, где подкожно-жировой клетчатки, ну, много. Ее много там, поэтому там степень выраженности может быть большой. Плюс это место, где еще и висцерального жира может быть много, человек может быть больших объемов, и это еще более заметно.
Ну вот Ника нам тоже пишет, что читал научные статьи, в них сказано, что целлюлит – естественное состояние кожи, и никак его убрать невозможно. Но все равно люди верят в то, что целлюлит убирается чем? Физическими упражнениями и массажем. Потому что антицеллюлитный массаж, мне кажется, сколько я живу на этом свете, он не теряет популярности. Все равно в раздевалках, фитнес-клубах я слышу, как одна другой советует, что избавиться от целлюлита поможет именно массаж. Кстати, массаж как-то, видимо, даже после сеанса, он может как-то дать понять, что хоть что-то ушло? Ну, или это чисто самовнушение?
Мы благодаря массажу не можем повлиять на анатомию кожи. То же самое, что мы возьмем рубцы на спине какие-нибудь и будем их массировать. Рубец же не уйдет, правда? А вот представьте, что эти же рубцы, они есть под кожей жировой клетчатки. Строение идентичное. Тоже фиброзная ткань, которая идет между вот этими волокнами. Поэтому массаж липодистрофии убирать не будет. На жировые клетки тоже никак не повлияет, потому что от того, что мы потрем животик побольше, жир оттуда не уйдет, потому что большая часть жира, она все-таки, ну, это висцеральный жир, это чуть-чуть другое. Потому что целлюлит — это все-таки кожа, подкожно-жировая клетчатка. Она, как правило, не копится. И когда даже человек, ну, очень, допустим, имеет там повышенную большую массу тела, вот, именно в подкожно-жировой клетчатке этого скопления не идет.
А тонкая кожа, толстая кожа, вообще существуют такие понятия?
Да, конечно. И у нас кожа может в течение жизни даже менять свой характер. И она у нас может на разных частях тела быть разной. Если мы посмотрим на стопы и подошвы, то они постоянно получают микротравму за счет того, что мы ходим, двигаемся, носим обувь. И нога там, ну, кожа там, она имеет более утолщенную структуру. А кожа, допустим, верхнего века, которой не нужно быть грубой, которой нужно быть максимально мягкой, нежной, которая никак не травмируется, она очень тонкая. Вот, но это просто как пример. И достаточно посмотреть просто на кожу лица, там на щечно-скуловую область, какие щечки мягкие, и на там область плечевую. к примеру.
То есть постоянно, если тереть щеки, в принципе, это можно образоваться
на топтыш. Ну, кстати, да, ну не на топтыш, но есть такое понятие, как утолщение кожи, а когда у человека есть какой-то воспалительный процесс, например, розация. При воспалительном процессе розация коллаген-эластиновые волокна не поражаются, и в результате этого вот поражения формируются новые, но в каком-то не совсем адекватном количестве, и кожа, она грубеет. Вот, и потом в области носа у людей поры, они более видны. Вот, поры видны на носу, в области носа, вот опять на щечно-скуловой области, а у кого-то нет. И вот эта вот видимость пор за счет того, что кожа, она более толстая и более грубая. А когда поры так не видно и так далее, либо они, ну, в нормальной степени, то, ну, они просто в нормальной степени. И там вот был вопрос про массаж. Массаж, да, повлиять никак не может, но он может быть полезным в том плане, что у нас могут болеть мышцы, у нас может быть необходимость в лимфодренаже. Например, почему в Таиланде так популярны массажи ног? Потому что люди летят долго, прилетают, и, ну, у них как бы отек. А тут им делают массаж, они кайфуют и легкость чувствуют, и вот кайф, потом всем советуют, ну и бизнес, собственно, продвигается, растет. Вот. Ну, конечно, там...
Что?
Там много разных массажей, о которых говорят по всему миру, но именно вот массаж ног и вот этот вот лимфодренажный эффект, он самый понятный. Также лимфодренажный эффект можно представить, если человек вот просыпается, вот он только проснулся, он сонный, вялый, отечный, и вот во время там первого часа он в любом случае будет все равно немного отечным. Потом он как-то расходится и уже более бодро выглядит.
Очень хорошо и плавно мы подошли к массажу лица. Почему? Потому что вот утром просыпаешься, опухший, отекший, смотрю на себя в зеркало, и как будто бы все рекламы обещают, что нужно что-то помассировать. Помассировать, поводить вокруг, по линиям лица. Это как раз способствует вот этому лимфодренажному эффекту. Либо просто можно подождать 10 минут, и он наступит сам.
Ну вот, кстати, и так, но у кого-то это будет 10 минут, а у кого-то час. В целом вот этот вот лимфодренажный эффект, он до часа. Но намного лучше в плане лимфодренажа работает спорт. Можно быстрым шагом походить, можно на месте поприседать. Если суставы там позволяют, можно даже чуть-чуть как-то побегать. Вот, можно сделать какую-то круговую там тренировку, маленькую дома гимнастику, там 10-15 минут, и все, это будет намного лучше, чем, допустим, делать массаж. И тело сразу будет просыпаться, и не только лицо. Вот, но относительно лимфодренажного эффекта, массаж действительно, да, он может быть полезен, это единственное его предназначение, легкий лимфодренажный эффект, ну и плюс кому-то это приятно.
По лицу тоже? Ну, то есть мы говорим о мышцах лица?
Не про мышцы лица, а просто про лицо. На мышцы не повоздействуем на лице.
Вот. То есть просто по лицу можно поводить руками, обязательно в определенной последовательности?
Не, как угодно можно. Ага.
А откуда взялась эта определенная последовательность? Знаешь, когда на разных кремиках рисуют, что обязательно нужно водить от нижнего, как от внутреннего угла глаза через низ наверх, потом нужно обязательно от губ в сторону к уху и так далее. И определенные линии по лбу. Это имеет обоснование какое-то?
Нет, это просто как церемониальность. Mm-hmm. Все, это намного проще продать, когда оно что-то интересное.
Ой, а есть вот такой скребок, как он называется?
Ваша.
Да. Это работает?
Это то же самое, что ручками просто помять. Просто
костяшками камушком. Пальцев.
Ну да, ну даже можно просто подушечками. Вот, то есть это по сути то же самое. Но скребком менее удобно это делать, потому что, опять-таки, он очень твердый, а не везде хочется прям вот таким твердым водить.
Угу. Теперь про мышцы лица. Как будто бы это мышцы, обычные, как мышцы нашего тела. И якобы их можно подтянуть, накачать, что-то сделать какими-то гримасами. Ну, или как-то по-особому открыть рот так, чтобы потом у нас не обвисала щека, допустим. Фейс-фитнес это называется, или фейс-пластика?
Да, оно очень популярно, и популярность продолжает набирать обороты по большей степени за счет демонизации чего-то другого. И следует здесь опять обратиться к анатомии. У нас мышцы лица, они особенные. Они одним концом крепятся к коже, а другим концом к чему-то твердому, типа косте. И таким образом, даже сокращаясь, эта мышца, она не может устать, она не может забиться, она сама расслабляется, и чуть по-другому у нее идет функциональность. Поэтому даже если мы смеемся, там у нас там щеки болят и так далее, как правило, это кусочки жевательных мышц могут болеть. Вот, или если мы там жуем много, вот я ем, устал, все, у меня уже челюсть болит.
И у стоматолога, когда долго
да,
сидишь, тоже
болит. Да, это жевательные болит. Мышцы. Угу. Вот жевательные мышцы могут болеть, они могут гипертрофироваться, а иногда из-за счет их гипертрофии возникает даже такая патология, как бруксизм, когда ночью человек зубами скрежет во сне, потом зубы истесываются, ортодонт ругается, а бруксизм, он лечится расслаблением мышц. Туда вводится ботулотоксин, либо препараты используются там другие седативные, ну, тут разные есть вариации. Но вернемся да, к мышцам, они особенные, их нельзя накачать. И идея о том, что да, это мышцы лица, значит, можно как и тело накачать, оно не работает, потому что у нас на теле, не только на лице, но есть как бы другие мышцы, например, мышцы, поднимающие волос. Ее нельзя накачать. Есть у мужчин поперечная... губчато-луковичная мышца, которая участвует в половой функции, вот, и ее тоже нельзя накачать. И вот эти все истории, типа, кидай сверху вниз полотенце, и сейчас функциональность, мужская сила повысится, оно не работает. Хотя там такие мышцы, они, ну, достаточно большие. Вот. Оно не работает. И на лице мышцы, они маленькие, они вот если, допустим, сходить на анатомическую диссекцию, посмотреть на то, как мышцы лица выглядят, некоторые тонкие, как пергаментный лист бумаги. К мышцам рта вообще их там прикрепляется довольно много, они там переплетаются, идут отдельными пучками, но они все очень-очень-очень маленькие. И накачать их чисто физически, ну, нельзя, опять-таки, потому что анатомически невозможно, мышцы крепятся к коже. Они настолько плотно к ней крепятся, что когда мы носик немножко задираем вверх или нахмуриваемся, у нас кожа заламывается, поднимаем брови вверх, мышца фронтальная, которая на лбу находится, она тоже очень тонкая, маленькая, она идет по апоневротическому шлему. И если трогать лоб, вот прямо сейчас все могут взять, пальцем потрогать, мы чувствуем кожу, то тут очень толстая кожа, и мы чувствуем кость черепа. А где там мышечный слой? Где он? Очень тонкая мышца. И нет ни одного тренера по фейс-фитнесу, который имел бы медицинское образование. Как правило, это люди, которые... всю жизнь чем-то другим занимались, а потом нашли повод вкусненько заработать деньги на тех, кто ищет вечной молодости. Это как гонка за чем-то приятным, при этом ты людям не вредишь, потому что фейс-фитнес вреда не несет, кроме потери времени и средств на курсы, которые покупаются. Вот.
Но это может принести радость, если быть уверенным, что это помогает.
Ну, грубо говоря, вот люди, когда там выкладывают результаты до-после, да, фейс-фитнеса, типа помогло, это человек меняет массу тела, он, может быть, лучше высыпается, у него лицо меньше отечное, ракурсы, плюс мыльные вот эти фотографии с разным светом. Можно одного и того же человека за минуту по-разному сфотографировать, с разных ракурсов, разным светом, и это будет небо и земля. Чуть-чуть подбородок опускаешь, все, второй подбородок. Чуть-чуть его вверх, и как будто бы у тебя уже углы джали, углы нижней челюсти проявляются. То есть это просто игра света, и вот эти фотографии, они не лобильны. Нет ни одного нормального исследования, публикации научной, чтобы выйти вот так на Всемирный съезд пластических хирургов и косметологов, которые каждый год в разных городах проходят, выйти и сказать, смотрите, я тут у меня статья по фейс-фитнесу. Никто ни разу не выходил за все время хоть с какой-то статьей про фейс-фитнесу, ни одной. Вот, то есть это настолько несерьезно, что этим не занимаются. И, как обычно, здесь вступает, кстати, обратная вот эта агрессивная сторона, что, ну, это теория заговора, врачи, вот они ничего не понимают. Но врачи учатся 8-11 лет, а курс фейс-фитнеса идет там месяц-два. Вот, поэтому тут такое. При этом мы можем качать мышцы нашего тела, там, получать от этого эмоции, быть счастливы там, в качалке, но накачать лицо не получится, как не получится его и расслабить. Когда придет фаза принятия, то будет проще. Точно так же, как и по целлюлиту, что с ним, к сожалению, сделать ничего нельзя.
Надо ввести моду на целлюлит.
Ну, она потихоньку вводится, по чуть-чуть, вот.
Ника пишет, какой приятный гость сегодня, спокойно, уверенно рассказывает о базовых доказательных знаниях. Да, удивительно, что нет каких-то таких сообщений, которые спорят с этой, ну, кто восхваливает фейс-фитнес, ну, наверное,
они и еще не настоялись,
к лучшему. Просто. А, кстати, почему некоторые люди могут шевелить ушами, а некоторые не могут?
Просто физиологический момент. Mm-hmm. Это как...
Это же мышцы мы используем.
Ну да, конечно. Угу. Там идет просто ну, разное крепление, и ну, кто-то физически просто вот чувствует, что может это вот сделать, напрягая там часть височных мышц, затылочных мышц, плюс еще от строения уха зависит. Вот.
Но фейс-фитнесу не верим, ни в каком.
Ни в каком. Вообще, фейс-фитнес — это одно из самых главных мракобесий, который непонятно как, но живет. То же самое, как то, что вроде бы Земля круглая, но имеет форму шара. Там она не круглая, да, это форма шара. Но есть плоскоземельщики, прям на полном серьезе, которые там выкладывают видео, типа, а почему, если Земля имеет форму шара, река течет всегда в одну сторону. Почему? То есть у них настолько, они настолько это правдоподобно рассказывают. То есть вот эта аргументация, как в шутках про профессора продали. Я такой старый, я вот дожил до своего возраста, потому что я ем там такие-то БАДы, они работают. Вот только убедительностью, по сути, вот это мракобесие, оно и берется. Аргументов нет. То есть вся наука и доказательная медицина, она базируется на фактах. То есть можно всегда подкрепить что-то с чем-то, вот здесь отсылка там на то, вот. А когда мы говорим о чем-то ненаучном, то фактов никаких нет. Это просто идет вера на слово, вот. Как, что, как идти вслепую просто.
Смотри, у нас, ну, все равно все хотят оставаться подольше молодыми, здоровыми. И если мы про тело хоть что-то знаем, более-менее, что нужно пойти и тренироваться, это может действительно поменять внешний вид, следить за питанием тоже поменяет внешний вид, то как мы следим за лицом, какие-то базовые знания человеку? Ну, то есть понятно, что у человека сейчас, у среднестатистического уже есть понимание, что физическая активность обязательна, как чистка зубов, рацион должен быть здоровый, тоже это обязательно, если хочешь оставаться долго здоровым, что мы делаем для лица?
Ну, если так посмотреть, то самое главное, что нужно делать, вот прям самое важное, и можно на все остальное даже чуть-чуть подзабить, это использование SPF, потому что старение от солнца, оно мощнее, чем старение от времени. То есть фотостарение мощнее, чем хроностарение, причем в разы. Есть знаменитые фотографии там молочника или дальнобойщика.
Дальнобойщик,
да. У него, да, байки ходят, вот, у которого одна сторона лица поплыла, потому что он не пользовался СПФ. Сейчас по интернетам гуляет видео рабочего крестьянина азиатской страны, который как бы работал всю жизнь в штанах в поле, и у него ноги белые, там нет пигментации, они лучше выглядят, а руки — это ужас с пигментацией, они все темного цвета, там много сиборийных кератом и так далее. Они прям, ну, плохо выглядят.
И вот кроме SPF еще же есть несколько советов, да, Саш? Давай мы их дадим через буквально 5 минут, впереди информационный выпуск, немного рекламы, и мы продолжим. Дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов сегодня в программе «Профитнес».
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес!
19:36. Сегодня говорим, в частности, и о фейс-фитнесе. А фитнесу верить можно, фейс-фитнесу нельзя. Если пропустили этот момент, можно потом в записи послушать или посмотреть. У нас есть видеотрансляция, у нас есть и ВКонтакте, и в Телеграме, и на Ютьюбе есть номера для связи. СМС-портал +7 925 48 948 и Телеграм-бот для приема сообщений «Говорит и Москобот» в одно слово. Вот, например, Ника пишет: «Поддерживаю насчет солнца, абсолютно согласна», а это мы говорили про СПФ. Дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов, гость программы сегодня. Саша, итак, про СПФ все должны знать. Минимум какой? 50, 30, 25?
По поводу СПФ, да, это самая лучшая вещь во всей косметологии, которая только существует. Если бы меня спросили: так, Саша, ты готов бросить всю косметологию, но все люди пользуются СПФ, я, не задумываясь, отвечу да, потому что на сегодняшний день по статистике СПФ мало кто пользуется. Ну, если брать именно статистику общую.
Так, давай тогда, когда нужно пользоваться? Зимой нужно пользоваться? Да. Лицо, уши, шея, руки, что вот мазать?
Как раз сейчас про все расскажу. Давай. Очень, чтобы было доступно и всем понятно. Mm-hmm. Мы смотрим в прогнозе погоды, можно это на любом телефоне сделать, ультрафиолетовый индекс. Если ультрафиолетовый индекс выше 2, вот выше 2, то да, все, желательно SPF использовать. Дальше, следующий шаг. Какой SPF? У нас есть SPF косметики, допустим, 10, 15, там до 30 он обычно. Такой SPF неплохо использовать, если вы идете на работу, если у вас какое-то небольшое количество там времени на солнце, какой-нибудь там бранч легкий, этого вполне хватит. Но если вы собираетесь идти, допустим, гулять, полдня проводить на солнце, тем более пляж, то здесь 30 или 50. На пляж только 50. В принципе, они от 30 мало чем отличаются. 30 SPF может просто быть более легким по текстуре. Хотя современные космецевтические средства, они делаются даже в виде флюида, даже жидкость, прям как молоко жидкое на лицо мажется, там из рук вытекает, но мажется, впитывается и отлично защищает. Есть SPF даже в виде стиков, то есть как помадка. Кинул себе в сумочку, в карман, помазал щечки, лоб, нос. Отлично. Конечно, степень покрытия стик не создает нормальную, да и все тело будет мазать сложно. Но тем не менее, как вариация просто себя быстро помазать, норм. Также мы мажем открытые участки кожи, которые тоже попадают на солнце. Они тоже у нас могут стареть. Как правило, это руки. Все остальное мы можем защитить одеждой. И если для пляжа, есть одежда, которая называется UPF. Меня радует, что с каждой поездкой на, там, на речку, на море, везде, где дети там купаются, они ходят в UPF-костюмчиках. Есть UPF-костюмчики разные, классные.
Мы детей от старения бережем уже.
От солнечных ожогов и от рака кожи они более подвержены. Ага. То есть на солнце оно не только на старение влияет, ультрафиолет — это три бедствия. Это пигментация, рак кожи и старение. Причем рак кожи — это то, что очень активно и мощно, злостно прогрессирует. Хью Джекман, актер, который играл Росомаху, сейчас вторую операцию проходит по раку кожи лица, и он молится, мне кажется, всем богам, чтобы ему лицо сохранили, потому что оно ему нужно для работы и жизни. Вот, и он очень активно стал рассказывать про важность использования SPF, потому что, кажется, у него базально-клеточная карцинома была. Это один из видов рака, который тоже вот активно с именно ультрафиолетом прогрессирует. Поэтому, да, SPF — это очень важная вещь, самая лучшая, которую можно использовать. Но что можно использовать еще, чтобы стареть медленнее? У нас в космецевтике много разных вообще каких-то ингредиентов. Там от муцина у улитки до каких-то суперпептидов. Там сейчас...
Еще мне нравится экстракт черной икры.
Да, вот что только не напихают. Но больше всего эффекта у трех веществ. У трех. Да. Это ретинол. И если чуть быть конкретнее, то не сам ретинол, потому что ретинол, он старый, делают средства на основе ретинола. Это ретиналь, ретинолальдегид. Это более активные формы, которые, когда попадают на кожу, они не окисляются кислородом, который у нас есть, и они активно работают. Действительно, могут помогать запускать процесс минимизации старения путем воздействия на клетки кожи, фибробласты, и коллагеновые волокна, ну, они активнее начинают синтезироваться. Плюс он может чуть-чуть помогать с пигментацией. И два других средства, которые как раз с пигментацией работают еще лучше и влияют на тон кожи, это витамин С и ниацинамид. Они довольно спокойные, они не агрессируют как кислоты, и можно полукурсами использовать время от времени. Желательно, конечно, согласовать это со специалистом, чтобы вы себе кожу не пожгли, потому что есть такая вещь, как режим энхансинга, это режим усиления. Вы берете ретинол, берете какие-то еще средства наружные, и каждый из них вызывает по агрессию по чуть-чуть, но все вместе разом, ну, человеку становится плохо. Поэтому желательно здесь, конечно, со специалистом обсудить, что конкретно вам нужно. Вот, но имейте в виду, что да, эти средства, они топ. Ну и всякие чистки, пилинги и все остальное это не обязательно, а чистки, они наоборот даже старят кожу. Почему? Потому что чистка, она травмирует кожу, и из-за травмы она начинает становиться более твердой, становиться более грубой. У нас постоянно травмируются наши пятки, вот кожа там грубая. Никто не хочет, чтобы кожа на щеках была как кожа на пятках. Или какие-нибудь там вот мозоли на руках, чтобы там они прошли, должно, ну, большое количество времени пройти, только потом, может быть, они, руки снова станут мягкими.
Вопрос. Что вы скажете про меланотан для загара, спрей в нос и инъекции под кожу? Считают, что он помогает от ожогов и хорошо ложится загар.
Ну, на самом деле, его доказательная база, она не очень, как бы, тебя оправдала, и использовать его для загара и прочее, ну, не нужно. Да, он работает, да, с ним человек будет загорать активнее, но этот загар очень быстро будет проходить, потому что он такой простимулированный, вот, и это очень плохо исследовано на безопасность, вот, очень плохо исследовано.
А что сказать тогда тем, кто любит солярий?
вообще не ходить туда, это как гроб просто. Вот солярий — это ужас. Когда человек загорает на солнце в плане там на пляжике где-то, это окей. Но не в том плане, что он прям лежит под солнцем, жарится, а, допустим, пошел искупаться, в волейбол поиграл, он проводит какое-то время, там шашлыки жарят, и проводить время на солнце прикольно, и он параллельно загорает, а специально ложиться в солярий или специально прям лежать под шезлонгом — это подвергает свою кожу старению. Если уж очень хочется полежать на шезлонге где-нибудь на морешке, то нужно использовать правила безопасного загара. На самом деле слово «безопасный загар» они не сочетаются. Это в любом случае любой загар — это фотоповреждение кожи, это старение кожи. Но тем не менее, чтобы адаптировать свою жизнь к морю, что мы делаем? Мы на солнце, на пляже, под прямыми лучами пребываем до 11, до 12 часов дня. И после 3-4. Также мы используем обязательно SPF, обновляем его каждые 2 часа, потому что он держится только 2 часа или меньше, если он смывается водой и песком. Вот. И мы обязательно также защищаем голову, носим какие-то головные уборы, там кто-то полотенце может накладывать, есть UPF, разные панамочки хорошие, можно использовать их. Вот, и тогда, ну вот, получаемое воздействие солнца на кожу, оно будет не таким агрессивным, человек даже свой загар получит при желании. Вот, но здесь еще также многое зависит от того, как кожа, она вообще адаптивна к солнцу. Есть люди, которые чуть-чуть краснеют, как будто бы потом, ну, немножко там румянится, и нужно много времени, чтобы они действительно темнели. А кто-то на солнце побудет 2 дня, и все, и прилетит весь черный. Вот, но специально загорать, типа я была на отдыхе, чтобы на работе все увидели, что я отдыхала, так не надо.
Почему, ну, это такой риторический, наверное, вопрос, почему в моде загорелая кожа? А отсутствие целлюлита, когда и целлюлит, и белая кожа – нормальные, более здоровые вещи, как
мода
мы теперь понимаем.
Мода переворачивается, мне кажется. По крайней мере, относительно целлюлита точно. А вот загар в моде до сих пор, потому что это значит, что ты отдохнувший, ты отдыхаешь. Плюс соцсети диктуют нам вот эти красивые картинки, где все загорелые, там на море, на Бентли катаются, я не знаю. В общем, счастье, оно не в том, что транслируется вот сейчас, к сожалению, на это повлиять сложно, но можно читать книжки, развиваться, искать счастье в чем-то другом, как и выбирать для себя более правильные ориентиры, а не вот на такое.
И не слушать на какое-то, не слушать общественное мнение, такое, которое не согласуется со здоровым образом жизни, если уж мы такое выбрали.
Да.
Ну ладно, идем дальше. Различные приборы для красоты. Эту тему еще хотели с тобой обсудить. Какие-то штуки, гаджеты, которые покупают для дома, это либо массаж, либо я вспоминаю, я все детство помню, что какую-то штуку кладешь вибрирующую на живот, и тебе обещают, что живот уйдет. Вот, потом кладешь на ягодицы, на попу, и тоже массаж получаешь, и не нужно никуда ходить в зал. В общем, что-то так.
Срочно позвони по номеру такому-то,
да,
и да, купи,
да, да, магазин
и
на диване, и так далее. Да, да. А если позвонишь в течение 5 минут, еще получишь, да, 3 по цене одной, и так далее.
Я в детстве позвонил на такое.
И как?
Потом маме перезванивали, у вас ребенок заказал, примите доставку. Не заказывали мы ничего, а я что-то заказал. Ужас какой.
Ну ладно, вот в косметологии какие приборы и гаджеты считаются нормальными, которыми можно пользоваться, либо все это чисто для развлечения?
Для дома никаких. То есть все, что продается, LED, маски, все остальное, оно не доказало свою эффективность. И да, можно подумать, что неужели вот такая уважающая фирма, которая выпустила мою посудомоечную машину и плиту, сделала гаджет плохой. Мне очень нравится посудомоечная машина моей вот этой вот фирмы, не буду называть. А вот прибор их там за 50 тысяч рублей, ну наверняка должен быть хороший, прям как стиралка. Но на самом деле просто очень часто компании людям дают просто, что диктуется опять-таки социумом, и не идет никаких разработок, исследований никаких нет. Один раз мне предлагали, так сказать, отрекламировать аппарат, вот, причем предлагали очень много, но я запросил их просто банальные исследования. Я изначально знал, что на рекламу их брать не буду, но они такую вот фигню сказали, что у нас вообще-то мы за доказательную медицину. Я говорю, в каком месте вы за доказательную медицину? У нас исследование есть. Я говорю, ну окей, давайте, показывайте. И там, если открыть этот протокол этого исследования, там было написано, что итоговую плотность кожи врач оценивал на ощупь, и там, типа, изменение 7% плотности. Я вот так представляю этого врача, который как Человек-паук сидит своими супер такими дерматологическими пальцами, щечку гладит и говорит, у вас за 2 недели на 3% поменялась плотность кожи, да. И вот разве можно такие результаты представлять науке, как у нас тут что-то классное. Это называется черри-пикинг, статистическая недостоверность, это плохое исследование, но, соответственно, доказательств эффективности вот этого аппарата, ну, не было. Вот. А, собственно, как нет и у других аппаратов. Единственное, что можно купить, если там прям очень хочется, это массажеры. Вот, их можно там, допустим, по телу массировать, это просто приятно, легкий лимфодренажный эффект. Но все, что продается, там микротоки и все остальное, оно не имеет эффективности. Про микротоки это вообще на самом деле сюр. Якобы электричество, которое проходит, оно запускает там клеточный потенциал и так далее. Окей, если электричество реально пройдет через голову, то можно представить, как электрошокер кому-то в щеку воткнут. Будет вообще не здорово, вплоть до получения именно какой-то травмы. Если же этот электрический импульс, ну, действительно, как бы там проходил и на что-то мог влиять, то у нас вообще-то мышцы тоже электрический импульс формируют, отсылают и клетки, есть электрохимический потенциал. Вот, любое движение мышцы — это влияние и ацетилхолина, и там, ну, вот нервные импульсы, они всегда у нас есть.
Но
вот
есть же костюмы, которые надевают на мокрое тело, еще брызгают, тоже называют это фитнесом, и нужно там 2 приседания делать, а это заменяет там 200 приседаний, потому что подаются электронные импульсы на мышцу.
Оно не качает так ничего. Если бы оно так работало, ну, вот если бы действительно такая штука круто бы работала, то они слышали бы все. То есть, вот, допустим, сказать сейчас человеку, вы слышали про нейросети или про что-то такое? Он скажет, ну да, что-то я слышал. Вот. А почему? Потому что они действительно работают, где-то они могут быть полезными, а здесь про эту штуку слышат единицы, как правило, это те, кому это там впаривают, допустим, типа вот обычные тренировки это не надо, вот наши круче. Нет, обычные тренировки лучше, потому что спортсмены настоящие, которые там выступают на соревнованиях, они не вот в этой вот фигне сидят, они по-настоящему тренируются, приобретают навык, силу и так далее. Вот, а такие костюмы, они тоже не исследованы, ну и, как правило, это просто очень большой такой маркетинг.
По поводу домашних приборов. Значит, все массажеры ок? Что-то такое с иголочками? Вот,
Их не продают сейчас, потому что если оно с иголочками, типа дерморроллеров, ну, если брать дерморроллер, допустим, то на самом деле тут как бы такой краеугольный камень. Потому что сам дерморроллер с иголками, он может действительно иметь доказанную эффективность. Процедура называется микронидлингом. Но тут суть в чем?
Это чтобы глубже препарат, какие-то кремы?
Нет, он никак глубже проникать не будет, он просто дает микротравму. Он просто травмирует кожу, и потом коллаген, эластин и волокна, они на эту травму синтезируются активнее. Вот. И, во-первых, это должно делаться одноразовый, именно вот однозаразовым прибором, а когда продают вот эти микроиглы, то, что их человек покупает, там вводит по лицу и так далее, травмируется, никак не обрабатывается. Я думаю, не у каждого дома сухожар стоит там на стерилизацию. Вот, поэтому если брать одноразовую и прям супер грамотно все делать, это действительно в целом может быть реально полезно для тех, у кого нет к этому противопоказаний. Потому что тоже важно, человеку с розацией, склонностью к розации подобному синдрому, такое сделать нельзя будет. Вот. Ну и есть еще второй момент. Это то, что этот вот микронидлинг, он когда-то был единственным, что было вообще, но уже лет 15 как существует более что-то эффективное. Это игольчатый РФ, который из микронидлинга произошел. И он безопаснее, он эффективнее в разы. Он по-настоящему даже рубцы может убирать. Там морщины разрушает, при этом не является лазерной шлифовкой. И он доступен практически, ну, во всех городах у нас в стране. Вот, в Москве его вообще завались там на каждом углу. Сейчас можно выйти, я за 3 минуты выйду и найду игольчатый РФ, просто где здесь он в клинике стоит. Вот, а процедура популярная, классная. И тут вопрос, стоит ли делать это, если существует что-то вот более классное. Это как стирать руками, когда есть машинка.
Угу. Мы про тейпы еще не обсудили эту тему. Тейпы — это что-то такое красивое, такая аура, ну, какой-то привлекательности есть, потому что они разного цвета, приятные на ощупь, а еще мне... Я вот вспоминаю даже, сколько я в фитнесе работаю, и столько раз слышала от разных людей: наклеить тебе тейп по разным поводам, абсолютно. То есть я могу жаловаться на что-то, я даже не помню на что, и мне все время предлагают помочь наклеить тейп. Я действительно покупала тейп, и мне очень нравится, особенно в стиле того клуба, где я работаю, в цветовой гамме. Мне очень нравится, знаешь, на мозоли очень лучше, чем пластырь обычный, потому что он растягивается, комфортный, мягкий, не слезает, можно взять гантели в руки, когда какая-то рана или мозоль, то помогает на отлично. Что про тейпы скажем?
Ну вот их единственное использование, это использование просто в виде тряпочки. То есть если вы лыжник, можно клеить на щечки, а холод бьет по щекам, не так больно. Вот, или, допустим, ну вот как раз завязывать пальцы от мозолей там, для какой-то легкой фиксации. Но когда тейпы клеят там на огромную спину, там мужскую, типа вот у тебя сейчас вот эта мышца будет лучше работать, это бред, тейп просто на коже висит и все, ничего он там не делает. Фиксировать он может только какие-то маленькие там суставы, если их прям там обмотать.
Но это ощущение все равно дарит, да? То есть человек чувствует ощущение, когда тянет, ну и думает, что там что-то происходит.
Ну, типа, да, это отвлекающий просто маневр. То есть по вот тейпам на самом деле есть более 50 научных исследований. То есть когда мы говорили про фейс-фитнес, здесь типа, ну, исследовать нет смысла, потому что анатомически это невозможно, ну и доказательств, собственно, нет. А по тейпам больше 50 статей есть. Но суть в чем? Ни одно из них не доказывает эффективность тейпов. В некоторых исследованиях пишут про положительные отвлекающие моменты. Для спортсменов это важно, которые испытывают боль, допустим, и так далее. А их это отвлекает, они получают лучше силовые результаты. То есть с такой позиции, если человек, ну, понимает, то да. Но с чем сталкиваемся мы в реальности? Что тейпы часто навязывают, тогда, когда вообще они там не нужны и потенциально даже не могут быть полезными. Что нет, не идет никакой речи отвлечения от хронической какой-то боли. Вот, часто маркетинг приобретает такие аппараты, что клеют и на лицо, что тейпами убирают там морщины, что они якобы активизируют там кровообращение, там вообще все делают на свете, ипотеку они закрывают.
Подбородок уменьшают, да, гравитацию просто убирают.
Да, делают ремонт двигателя, уменьшают подбородок, все делают тейпы, просто можно для всего купить, но нет, они этого не делают. Единственное, это, да, вот реально лыжникам на щечки наклеить, там пальцы как-то подфиксировать можно, вот, потому что если речь идет, допустим, про фиксацию голеностопа, то есть специальные там и лангеты, вот, и с металлическими вставками, которые действительно будут сустав больше безопасности держать, либо обувь специализированная, которая будет там фиксировать тоже сустав, вот, поэтому есть либо безопасная альтернатива, либо, ну, просто они не нужны в том месте, где точка их приложения маркетингом пытаются навязать.
А еще мне интересно, поскольку вот в фитнесе мы постоянно часто за что-то хватаемся. Ну, если мы в зале тренируемся, и идем потом мыть руки. А когда была пандемия, все брызгали антисептиками на руки или часто их мыли, и тогда, я помню, говорили, вот надо часто мыть, а потом, ой, вы слишком часто моете эти антисептики. Там люди очень боялись заразиться, поэтому каждые 10 минут прыскали, то есть кожа становилась грубой такой, какой-то белесой и так далее. Вот эта проблема уже ушла, как часто нужно мыть руки? Как часто мыть голову?
Ну, вообще, просто при смене, наверное, вида деятельности, то есть когда человек качается в качалке, он может там хоть 2-3 часа заниматься, потом вышел, помыл руки. То есть каждые 10 минут не нужно. Главное не трогать лицо, потому что все-таки, ну, вирусы, они могут оседать какое-то количество времени на поверхности. И да, конечно, если там, допустим, оно будет лежать сколько-то минут, то вирус потом не будет каким-то жизнеспособным. Вот. В плане того, чтобы заразить человека. Но в зале мы встречаемся с тем, что «а поделаем вместе». А давай это, человек сейчас нос почешет, там, соплю или еще что-нибудь, вот, а потом ты будешь этим грифом вот заниматься, поэтому глобально в этом страшного ничего нет, ну так, глобально, но выйти после зала, помыть руки, это нужно, это просто гигиена, тут можно будет и себя уже там трогать и так далее. Вот, заразиться в зале чем-то практически, ну, невозможно, единственное, это грибок, который можно подцепить в душе, именно в душе, если не соблюдать правила гигиены. И ОРВИ, ну, оно передается, как правило, при контакте от человека к человеку, а не через предметы.
Совсем недавно с клиенткой пришли место, где много гантелей. Она берет гантель и такая: как вкусно пахнет. И мы по очереди нюхали этот коктейль, там был такой приятный. Она говорит, это такой нишевый мужской аромат.
Нишевый.
Говорит, он очень такой небанальный. И он действительно тонкий аромат. Я думаю, потом я искала эту коктейль.
Где?
Нет, не нашли, мы не видели, кто оставил. Но это было забавно, когда она каждый раз в следующем подходе брала. Такая,
рано или поздно она нарвется и что-нибудь не то понюхает.
Почему?
Не знаю, ну, типа...
Ну, просто...
Это потный, может быть.
Ну, да. Но там, в местах общественного пользования оборудования, там, где мы что-то берем, где пользуемся теми же предметами, что и другие люди, ну, как-то нужно соблюдать какие-то меры безопасности. Ну, да, мыть руки как минимум.
Просто мыть руки,
зимой, да. Скоро у нас похолодает, обязательно мы мажем чем?
Эмолентами. Эмоленты помогают восстановить липидный барьер. Кремушки для увлажнения.
Любые кремушки для вас.
Ну,
или
глобально,
солнце,
да.
Как это, от ветра, от вьюги, от холода, от мороза.
Есть, кстати, да, есть такое, называется cold cream. Он на основе пчелиного воска, на основе других разных штук, которые позволяют не так сильно холоду бить, плюс они создают эффект теплицы и эффект скафандра. То есть они дают плотное покрытие, они дают собственной влаги испаряться от ветра, холода. И на какой-то ветер и холод со стороны, который действует, они кожу защищают своим покрытием. Это колд-кремушки. Кстати, для детей это вообще must-have. Есть колд-кремушки в виде стика, как помадки. Вышел, щечки помазал прямо на улице, и все. Есть колд-кремушки, которые на водной основе. Они не создают пленку, они более такие лайтовые, но их надо мазать за 15-20 минут до выхода на холод. Иначе потом этот кремушек будет кристаллизовываться, потому что он на водной основе. А вот на основе воска пчелиного их можно мазать и на улице. Они, кстати, вкусные и не такие уж и жирные, как там про них рассказывают. Довольно комфортно переносятся. А руки мы увлажняем эмолентами. Это кремушки, которые содержат большое количество липидов и церамидов, и которых нам очень не хватает, когда мы часто моем руки, когда они подвергаются агрессии со стороны, мы носим какие-нибудь там перчатки. Вот. На самом деле эмоленты — это такая вещь, которую можно мазать вообще на все тело перед сном, как просто гигиена, потому что для кожи это полезно. У нас кожа, она воду теряет.
Как понять, что это эмолент? Это на нем написано? Или это просто увлажняющий крем? Ну, вот увлажняющий крем для рук.
По сути, это просто увлажняющий крем для тела, просто они, ну, вот на манер более современный называются эмолентами. Вот, потому что они отражают то, для чего оно. И есть, конечно, категория кремушков, которые считаются эмолентами, и нет. И можно взять одну и ту же фирму, и на ней будет написано крем для лица, а на другой, что это вот, ну, реальный эмолент.
Ни разу не видела, просто надпись такой, поэтому для меня это...
Для атопичной кожи иногда на них пишут вот такое, для склонной к сухости, для интенсивного увлажнения.
А, для сухой кожи, в общем,
да,
берем и точно не прогадаем. Спасибо огромное, дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов был сегодня гостем программы про фитнес. Запоминайте, что можно посмотреть еще раз, пересмотреть, потому что видеотрансляция была. И потом это видео можно еще раз пересмотреть, какие-то комментарии написать и на YouTube, и в аккаунте радиостанции ВКонтакте. Ну что, всем фитнеса, всем физической активности и здорового лица, и не отсутствия целлюлита, как мы поняли, выяснили, что целлюлит – это абсолютно нормальная, здоровая вещь. Все, всем пока!